Слава нашему Господу! Мы опять в собрании народа Господнего, опять в церкви, имеем возможность, привилегию думать, рассуждать, взвешивать, анализировать. И один из самых серьезных вопросов – судить самих себя. В книге Откровения наш Господь, когда обращается к семи церквам, Он говорит каждой церкви: «Я знаю твои дела». Вопрос по-другому, между строчек. А знаешь ли ты о своих делах? Вопрос следующий. И каждый будет судим по своим делам. Вопрос следующий. И дела человека, когда он умирает, идут вслед за ним. Вы знаете, люди об этом не думают, христиане об этом не задумываются. Как понять? Что значит «дела идут вслед за человеком»? Но те дела, которые натворила при жизни, человек уходит, и за ним оно идет. Подождите, не спешите. Оно продолжает долго-долго еще путешествовать по земному шару. В зависимости от того, сколько человек насеял. Ну, написано, что посеет, то и пожнет. Интересный вопрос в том, что посеяв, потом еще другие после него будут пожинать. И не прекращается этот список. Человек ушел и рад бы, чтобы дела бы прекратили двигаться. Не за ним, а после него по земному шару. А они продолжают. Что ты сказал? Где Бог сказал Аврааму о том, чтобы он взял в жены Агарь? Нигде. Умер Авраам, и дела его на предмет Агари и Измаила пошли за ним. Да, по сегодняшний день эти дела Авраама с Агарью и Измаилом продолжают ходить по земному шару. Да или нет? И дела все продолжают путешествовать по земному шару. Вот где ужас. Человека на земном шаре нету, а дела его за ним еще ходят по пятам, хотя он уже в вечности. В начале собрания мы прочитали с вами Откровение 20 главы, сейчас опять прочитаем, потому что у нас это в теме. Каждый, чтобы поступал, как хочет Бог, как Бог определил. И по-другому, если мы не поступаем так, как Бог определил, то нас надо будет судить. Откровение 20, с 11. «И увидел я великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были. И иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими». Тогда отдало мертвого море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них. И судим был каждый по делам своим. Священное Писание говорит, апостол Павел очень глубокую мысль затрагивает, в других темах мы с вами об этом говорили сегодня, напомним для себя. Если бы, говорит, мы судили сами себя, то не были бы судимы, будучи судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Согласно посланий, семи посланий нашего Господа через Иоанна на острове Патмос, это звучит так. Они не судили себя, как положено, поэтому предсудилище Христово предстали, приведены им, не приведши себя к нему. Разница существует. Дело в том, что книга Откровения повествует очень интересный сюжет, когда говорит Иоанн: «Я увидел множество людей в белых одеждах с пальмовыми ветвями. И они на стеклянном море стояли. И мне, говорит, был задан вопрос: кто это, откуда они пришли? Я сказал: господин, я не знаю». И ангел ему ответил: они пришли от великой скорби. Пришли, их приволокли, их притащили, насильно, за грудки взяли, погнали, выгнали их из Египта. Бог сказал, они говорят: выгонят вас из Египта. Зачем выгонять, если вы выходите? Значит, получается, видели египтяне, что вас влечет оставаться там, и вас это устраивает. Если бы ты не сказал, я бы не ушел от Лавана. Иаков говорит Богу, перед тем, как должна быть встреча с Исавом, я бы не ушел. А, понятно. Да, да. Дела, дела. Вот что происходит. А книга Откровения здесь вот как раз и говорит об этом вопросе. Они пришли от великой скорби, они омыли одежды свои. Никто им одежды не омывал. Знаете, как это звучит? Они привели себя пред судилище Христово, чтобы судить себя, насколько белоснежны или выбелены до нормальной белизны их одежды. Если бы на эту единицу времени рядом с ними стояла бы седьмая церковь книги Откровения, как мы думаем, она бы там вообще стояла? Почему такой вопрос? Вопрос заключается в том, что они пришли от великой скорби. Когда внимательно исследуешь седьмую церковь книги Откровения, я не вижу там того, что эта церковь привела себя пред лицо Божье, чтобы убелить свои одежды. Вы это видите? Там написано «ты наг». О каких одеждах, собственно говоря, может быть речь? Об убелении чего? Наготы? Они омыли и убелили одежды свои. Седьмая церковь не попадает в разряд этих стоящих в белых одеждах. У нее нету одежды. Но она церковь. И Господь ходит среди этих церквей. И посреди этой церкви тоже, да, так выходит. Я говорю, знаю твои дела. Только каждый поступай, как Бог определил. Вопрос заключается в следующем. Как часто мы бываем пред судилищем Христовым, никогда нас обстоятельства зажимают, прижимают и вынуждают, а когда мы добровольно хотим это. Желающие, чтобы были явные дела, и их идут к свету. Ну, теперь проверяем. Как у нас обстоят дела с вопросом желания быть в свете. Седьмая церковь Откровения не попадает в эту категорию. Желающие, чтобы были явные дела их, идут к свету. А тут описывается, что свет сам пришел к ним. И еще стоит у двери и стучит. Если, говорит, кто услышит голос мой, отворит, я, говорит, зайду к тому. Как может быть такое, что он не может зайти? Что по этому поводу думает седьмая церковь? На сегодня мы с вами. Нет, благодарю. Вопрос заключается в следующем. Нам надо сейчас будет коснуться вопроса веры, только, пожалуйста, не библейской веры, не веры Господней, не веры, действующей любовью. Пожалуйста, чтобы мы хорошо понимали. Я рассказываю жизненный случай, и на нем я не базируюсь, но он подчеркивает очень многие вопросы. Мы с вами касались, хотя и бегло. Сегодня нам надо будет определенные вопросы рассмотреть. Да, что сделал этот старичок, это ненормальные вещи, это несправедливо, это неправильно, это беззаконно. Почему он это сделал, мы не разбираем. Мы рассматриваем, что произошло тогда, когда он это сделал. Они прожили жизнь... Ну, лет 50-60, наверное, совместной жизни, так, если образно говоря. И всю жизнь они хлебали щи с одной миски. Старожилы земли это понимают и знают. Подростки, молодежь и молодые пары семейные это вообще ничего не знают. Это настолько раньше была преданность взаимоотношений, была ли она преданностью или была это привычкой. Или это было обыденностью, обыкновенностью. Это уже детали другого рода. Раньше в больших семьях всегда ели с одной миски. Сначала папа с мамой ели, потом добавлялся ребятенок один, другой, третий, понимаете. И они тоже хлебали щи, суп или что там было, похлебку с одной миски. Просто потом миска эта в объеме увеличивалась. Там были дедушки, бабушки, отец, мать, старшие братья. сыновья. Да, это было так. Те, которые не помещались вокруг этой миски за столом, стояли стоя. И они стояли между сидящими, чтобы между спинами сидящих можно было вытянуть руку и ложкой почерпнуть и нести над куском хлеба и есть. Когда приходили гости, ну, для гостей наливали отдельную миску, потому что это был не член семьи. А эта история, которую я рассказываю, многие из вас уже знают ее, не первый раз слышали, но сегодня нам нужно к этой теме. Это муж и жена, и вот они вдвоем ели с одной миски. К ним приехал гость, это христиане все. Летний сезон, они сидят на летней кухне, и хозяин дома говорит своему гостю: «Смотри, что сейчас будет». Пошел на грядки, сорвал большого громадного стручкового красного-красного перца, ополоснул его от пыли. Ну, все-таки это же деревня. И когда хозяюшка отвернулась к плите, он так невзначай, глава семьи, в миску на двоих, ее и его миска, засунул этого перца и стал во время беседы о духовных темах накручивать перцем борща. И поглядывал в сторону жены, она, понимаете, подносила к столу продукты, недобрым взглядом глянул на мужа, на этот перец. А беседа продолжается, и хозяин гостю больше ничего не говорит, накручивает. Гость думал, что накручивает борща, оказывается, накручивает жену. По-другому, выводит ее на чистую воду. Я не сказал, что это правильно. Я не сказал, что это нормально. Мы не об этом. И сколько раз хозяюшка ходила туда и обратно к плите и назад, он все крутил и накручивал. А потом, когда она очередной раз пошла к плите, и он убедился, что она не смотрит, он вытаскивает перец, вытирает его об кусок хлеба и ложит под миску, чтобы было видно, что перец уже под миской, что он торчит. Вот плодоножку перца видно, а вот его тонкую часть не видно. И происходит ужас. Эта хозяйка берет первую ложку борща, щей, супа, что там было. Не успела проглотить, закашлялась, чуть не задохнулась. Едва откашлявшись, она называет его по имени, не играет роли, как его имя, пускай Иван Степан, какое-нибудь придуманное. Едва переведя дух, она говорит: «Что ты сделал?»
«А что я сделал?»
«Есть невозможно».
«А чего невозможно?»
«Да ты же наперчил».
«Я не перчил».
«Ну как не перчил? Он же такой горький».
«Говорят, тебе не перчил».
«Ну как же не перчил? Я сама смотрела, ты крутил и крутил и крутил этого перца в этой миске».
«Я говорю тебе, что я не перчил».
«Как не перчил? Я же видела!» И когда накал уже дошел до максимума, то есть она сказала, почему она считает, что горько, потому что он крутил долго, и она видела это не один раз, в смысле за это несколько минут. И когда она уже, ну чуть ли, знаете, не с пеной у рта, есть такое выражение, доказывала, что ж ты сделал. Он говорит: «Я тебе сказал, не перчил», и вытаскивает перца и показывает. Городские, может быть, не знают, а деревенские знают. Если перец не надломлен, если он не лопнул, если он не надрезан, хоть сутками крути его, из него горечь не выходит. И она была взята с поличными, называется. «Ну, так чего тебе горько?»
«О, женщина, велика вера твоя в горький стручковый перец, и горечь это, даже не выходя из перца, попадет тебе в горло!»
Так какая у нее вера, скажите? Евреев описывается вера. Евреев 11 главы, 1 стих. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Она ожидает осуждения, горечь и уверенность, что это будет очень горько. Какое сильное воображение, представление, ожидание и получение ожидаемого. Дело в том, что в большинстве случаев в жизни христианской христиане, он или она, независимо кто они между друг другом, они накручивают своими воображениями свое естество, свою внутренность. Понимаем? И они считают, что так и должно быть. Оно так у них и будет. Они верят в то, что у них будет провал, что у них будет неудача, что у них будет неустройство, что у них будут черные дни в жизни. Они во много верят. Оно потом их постигает. Они говорят, ну я же так только и знал. Я только и думала, что это будет. Ну так и будет. Эта бабуля, она так и думала, что ей будет очень горько от этого перца. А если бы он создал имитацию, что он ложками мед ложит в борщ, что бы она сказала? Слушай, да ты из борща что сделал, мед? У меня возникает вопрос, а по ее вере пчелы бы садились на этот борщ с медом, в котором меда нет? Ах, вот оно что! Сколько семей устроены по чувству предположения? Сколько семей развалилось по чувству предположения? Понимаем или не понимаем? Обратите внимание, насколько сильно дьявол имел часть в этой дочери Божьей на предмет больного воображения. Теперь следующий вопрос. Вот мы понимаем, что вот эту способность к такому ненормальной вере, к такому ненормальному воображению, она передала всем своим детям. Думаем. Или он, ну, это мы сейчас просто на этом примере рассматриваем, или он, глава семейства, взял и передал это своим детям. Приходилось видеть жуткие картины, когда у людей больное воображение. И оно у них настолько нарисовано реально, и когда они рассказывают об этом, удивляешься, действительно, неоспоримые факты. И люди погрязают в этом состоянии. И сообразно этого у них образ их жизни. Стиль их мышления. Степень и виды взаимоотношений друг с другом. Только каждый поступай, как Бог определил. Оттуда подозрения, лукавые подозрения. Разногласия, споры, недопонимания. Когда работаешь с народом на протяжении 35 лет, и Бог показывал, что с людьми происходит, и дела на сегодняшний день немалого количества христиан и христианок даже в зрелом возрасте, ну как назвать, зрелом христианском, кто его знает, зрелый ли это христианский, но зрелый физический, да, престарелый, да, их преследуют чувства, хотения, желания, воображение, картины, представления, предположения. Они только так и понимают. От этого считанные единицы собираются освобождаться. Расскажу еще случай, тоже нам известный. Старая очень история. Мир предположений или веры в невидимое. Летний сезон, кондиционеров нету, такого оборудования еще не придумали. Двойные рамы делали тогда. Старожилы жены этой земли знают об этих вопросах. На улицу открывались одни рамы, а внутрь дома открывались другие. И были форточки, тоже двойные. И вот кто-то приходит домой в летний сезон, жарко. Вентиляторов не было, вееры были, или газетами махались, картонками махались, чтобы мы понимали. И говорит, слушай, как жарко, открой форточку. Через некоторое время кто-то из домочадцев, значит, вышел, заходит с другой комнаты. И этот, который говорил, что жарко, говорит, ой, прохладно стало, свежо стало. А домочадец, который выходил в другую комнату, говорит, а чего тебе стало свежо, легко, не жарко? Ну ты же открыла форточку. А домочадец, он или она, говорит, а я не открывал форточку. Как не открывала? Ну я же слышал звук открываемой форточки. Я, говорит, случайно зацепил форточку, но не открыл. Скажи, чего тебе было жарко и чего тебе стало прохладно? Скажите, много ли христиан, попав вот в такие ситуации с горькими перцами, со свежим воздухом от открытой, не открывшейся форточки, много ли христиан из нас рассуждают, да в чем мы сидим, что с нами происходит, а? Сколько было неприятностей между супругами? И выяснялся вопрос, что нарисованы были картины. Почему ей муж не тот? Почему он не таков? Потому что она себе нарисовала картины, что вот тот вот такой, а вот тот другой. А вот от них она будет больше иметь чего от этого. Или наоборот, он возмущается. В чем проблема? Она не такая и рассказывает, в каких вопросах я не буду перечислять, вплоть до интимных сексуальных положений. А вот та другая, а вот та другая, а та другая. Откуда ты это знаешь? Оказывается, с этими воображениями, с этими делами воображений, предположений и бесовской веры, люди, принимая Христа, никогда не освобождались. И они в этих воображениях всю жизнь. Вот та вещь или вопрос, наслаждение, неважно какого направления, он или она воображали всю жизнь. И чем дальше, тем больше и глубже. А потом, брат Сергей, помолись, чтобы Бог помог освободиться. Мысли обуревают, чувства обуревают. Откуда эта эпидемия? Это зараза. Вот оттуда. Как вы, говорит, приняли Христа, так вы и ходите в нем. Вот оно и приехали. И вот дела, от которых мы не освободились, принимая Христа своим Спасителем, и мы втащили эти дела вслед за собой, и они нас преследуют. Ужас заключается в том, что немало количества вопросов, которые, когда обещали Богу добрую совесть, так и оставили незаконченными, а обещали совесть. Потом эти вопросы будут преследовать, и в этих вопросах будет постоянная хромота с ухудшением. Дальше. Назад возвращаемся. В тот день, когда апостол Павел сказал, я обручил вас Христу чистой девой, чтобы представить Христу, обручил невестой, чистой девой. Обручают, значит, там должны быть вопросы взаимной любви. Правда, да? Вот он так возлюбил нас, Отец, что отдал Сына Своего Единородного. А Господь, жених наш, так возлюбил нас. Он сказал, нет больше любви, если кто положит душу свою за друзей. Понимаем? А теперь вопрос к нам. А во всех вопросах мы возлюбили Его, когда мы принимали Его своим Спасителем. Ведь принимая Его своим Спасителем, надо уточнить одну из деталей. Мы здесь фактически признавались Ему в любви. Не в день обещания доброй совести признаются в любви. Народ, очнись. А в день принятия Христа своим Спасителем, потому что Он есть жених. Павел говорит, меня Бог не посылал крестить. Он не занимался ни водным крещением, ни о Духе Святом, за исключением редких случаев. Крестил Стефана в дом еще кого-то, но, говорит, Бог не это меня послал. Я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. День вашего рождения во Христе Иисусе, благовествование, принятие, и вы приняли Христа вашим Спасителем. И вот я тогда обручил вас Христу чистой девой, чтобы представить вас как невесту. Вот здесь должны были проявиться ваши чувства любви. На сколько процентов? И не развязав нашу влюбленность к кому-то, чему-то запрещенным вопросом, мы признаемся в любви к нашему Господу. Это же афера.
А потом хромота в нашей любви к Нему. Мы из кожи лезем, чтобы Его полюбить. Мы из кожи лезем, чтобы, понимаете, заставить себя любить Его.
А нас обуревают вот эти старые впечатления, воображения.
Наша вера вот та.
И зачастую года проходят, десятилетия.
Жизнь заканчивается.
А люди в ужасе, как в навозной жиже христиане.
И уже доходит до того, что говорит, послушай, говорит, я не представляю, что, говорит, не могу сообразить, что со мной происходит. Когда я вижу определенные вопросы, определенные объекты, я удивляюсь, что со мной делается. Я не узнаю себя.
А, глаза исполнены любострастия непрестанного греха.
К чему? Да к любые вещи, к принадлежности, к представителю женского или мужского пола не играет роли. Нисколько не играет роли. Почему? Тяга, обуревание, кошмар. И когда идут глубокие темы, чтобы было освящение, вдруг выявляются глубочайшие беззакония и нечистота. Почему?
А Бог говорит в ветхозаветных писаниях. Когда я врачевал раны кого-то, открылись беззакония кого-то.
Как это происходит? Почему?
Мы с вами касались. Сильная проповедь была, надо понимать, когда Филипп благовествовал Галилеи, Самарии.
Там народ каялся. Там бесы с криком выходили.
Но Симон Волф так и остался в состоянии, что он в узах неправды, исполненный горькой желчи.
И состояние его было страшно плачевным. И когда он принес деньги, чтобы им дали эту власть,
ему было сказано, твое серебро да будет с тобою куда?
В погибель.
Ты помыслил дар Божий получить через деньги. Нет тебе в этом части.
Молись, тебе обязательно будет отпущен помысл твоего сердца.
Да, так не написано.
Может быть, тебе будет отпущен помысл.
Что это значит?
Ты дошел до края. Ты довел себя до края. Постоянная, систематическая, по обыкновению твоему, хромота в нечистоте, в течении очищения освящения. На протяжении жизни. И вдруг момент, когда Бог решает вопрос лечения ран, вылазит эта нечистота наружу.
Он говорит, я знаю твои дела. Думаем, хорошо. А почему так, говорит, вылазит? О, вот это уже другой вопрос.
Я, говорит, гоню, оно не уходит.
Ну, это будешь, говорит, до бесконечности этим заниматься.
Почему?
Потому что существуют проблемы и первопричины. Мы читаем Малахи, 2 главы, стих, только 10 хотя бы. Малахи, 2, 10. Не один ли у всех нас Отец? Так один или не один? Вопрос. Не один ли Бог сотворил нас? Здесь утвердительная форма, просто вопросительная на предмет. Ну, заострите себе внимание. Разве не один у нас у всех Отец? Разве не один Бог сотворил нас? А потом вопрос. Почему же мы вероломно поступаем друг против друга, нарушая тем завет отцов наших? Вероломство, поступки, подлость, нечистота. Свидетельство это в вопросе того, что у нас разные отцы.
Понимаем? По-другому. Овцы мои слушаются голоса моего и идут за мною, сказал наш Господь, за другим не идут.
Ну-ка, проверяем. И вот когда, говорит, я врачевал раны кого-то, в ветхозаветных писаниях, Бог говорит, то открылось беззаконие. А почему оно открылось? Потому что овцы мои, говорит, пошли на лечение ран, а овцы не мои пошли и вскрыли свое беззаконие. Успеваем. Дальше. Они о своем грехе говорят открыто, как содомляне, не стесняясь. Считают это в порядке вещей. Кто? Неверующие. Стоп, минутку, назад. Верующие. В своей внутренности, когда человек снисходит себе в неоднократности разложенных вопросов, неважно, какие бы они ни были, дело в том, что прелюбодеи и прелюбодейство – это не обязательно сексуальные вопросы. И это дружба с миром, вражда против Бога, вплоть до сексуальных вопросов. И вот эти вот чувства выходят наружу. Когда? При очищении и освящении. Когда скрылся Симон Волф? Когда особое было действие Божьего благословения для вот этого уголка земного шара, где до сих пор проповедовал Филипп. Ну, о Духе Святом он ничего не говорил. А почему не говорил? А потому что он с язычниками говорил. Но все-таки они крестились, водное крещение было, это было большое благословение. У них была большая радость. И когда этот народ входил в следующий уровень глубины Божьего благословения, в следующую ступень высоты подъема пред Богом, и вдруг у него вскрывается, чей он, ну как сказать, чья он овца, кто его пастырь. Смотрите внимательно. И он слушает голос своего пастыря. И приходит ему мысль. Какого порядка? Никогда не задумывались? Пристроиться, притаиться, спрятаться под желание чистоты и святости. Какое чудное дело он желает быть источником Божьего благословения. Молиться о том, чтобы люди получали помазание Святого Духа. Разве это плохо? А подлинные причины какие? В узах неправды, исполнен горькой желчи. Вот они твои дела. И вот смотри, говорит, может быть тебе отпустится помысл в сердце твоего? Вы помолитесь обо мне, вы помолитесь. Знаете, я сомневаюсь, что Петр стал молиться об этом. Знаете почему? Рук поспешно ни на кого не возлагай, чтобы не быть участником в чужих грехах. Зачастую бывает у людей торопливость. О, я признаю себя виновным, я признаю себя виновным, вы помолитесь, давай, 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 только поскорее, поскорее, поскорее. Не торопи события, у тебя никакого покаяния нет. Когда подросток, ребенок хочет выйти из угла, потому что за какие-то его прогрешения его или ее поставили в угол, то надо достигнуть любым способом, как можно скорее оттуда выбраться. Потому что есть заинтересованность каких-то определенных дел следующих, каких-то интересов. Ну, ну подскажи, ну что делать? Ну подскажи, ну, ну скажи, что я хочу покаяться. А что мне дальше сказать? А вот это, а я уже каюсь. А в чем мне надо сказать? А в чем ты каешься? Слушай, в чем мне каяться? Мы с вами разбирали. Порождение Ехидины. А что, говорит, вы бежите в церковь? Что вам, это бомбоубежище? Это место, где вам спрятаться? Иоанн Креститель, да? Кто внушил вам бежать в укрытие? Ну так, да? От будущего гнева. Сотворите плод, достойный покаяния. В церковь зачастую немалое количество прибежали для того, чтобы скрыться. От кого? Это уже другие разговоры. От чего? Это уже третий разговор. Но сколько прошмыгнуло! И прошмыгнувшие потом-то все-таки начинают каяться. И говорят, Бог оставил. Мне кажется, меня Бог оставил. Мне кажется, что Бог со мной дело больше не хочет иметь. Я говорю, почему? Потому что я в таких помыслах, в таких мыслях, в таких чувствах, в таких действиях, в таких последствиях. У кого-то першит от горького перца, кому-то свежо и прохладно от открытой форточки. А у кого какие воображения, до какой степени доводят. И тело получает результаты. Это же тело получило, это результаты. У кого-то горло запершило, это же в теле результат. Кому-то свежо и прохладно, это же в теле результат. Вплоть до сексуальных чувственностей. результаты.
Думаем, хорошо думаем.
И вот эти дела идут вслед за нами. Ах, вот оно, чьи мы овцы. И голоса какого пастуха, пастыря мы слушаем. Ах, вот почему мы не идем к свету, чтобы были явны дела наши. Потому что нас это устраивает. Ах, вот почему мы занимаемся притворством и переключением тем рассуждений и бесед, и на разных моментах, чтобы спрятаться и скрыться. Потому что точное попадание было в десятку в наш грех и преступление беззакония. Чтобы было понятно, тема так ударила, что у нас хоп, и мы выскакиваем из колеи. Как это понять? Только поступайте, как вы и поступали. И по-другому вы не сможете. Чей ребенок, говорит Соломон? Мой. Чей? Мой. Ты посмотри. И так говорит мой, и это говорит мой. Что нужно сделать? Нужно подвести к решению справедливости особым методом, чтобы слово Божье, меч обоюдоострый, проник до разделения души и духа, составов и мозгов, и судил помышления, намерения сердечные, чтобы не остаться тварью сокровенной от него. Правда, да? Он говорит, ребенка сюда, меч сюда, руби напополам и дай пополамине. И хватит, образно говоря, за сколько же можно этими разборками заниматься. Что вылезло в одной и во второй женщинах? Та, которая считала, что она будет, может быть, мамой или мачехой, а у нее вылезло, знаете что? Руби, ни мне, ни тебе! Ух ты! А другая говорит, не руби, отдай живым. Мы с вами рассуждали. Сколько при определенных обстоятельствах, случившихся в семьях и во всех остальных вопросах, рублю, ни мне, ни тебе, мы разводимся, мы расходимся, мы расстаемся. Мы отдаляемся друг от друга. Рублю, говорит, ни мне, ни тебе. Ах ты ж, ни отчим и ни мачеха даже. Ну, думаем, хорошенько думаем. Поэтому Бог и желает, чтобы темы проповедей были на острие меча обоюда острова. Чтобы так действовал Дух Святой, чтобы вскрывалось. Скажите, Симон Волх считал, что он вскрылся до того, как ему Петр высказал? Ну, когда Петр сказал, ты в узах неправды, и горькая желчь у тебя, помолитесь обо мне. Мы считаем, что он это увидел? Может быть, а может быть и нет. А может потому, что его обстоятельства к стенке приперли, и он обнародованный оказался, вскрыл себя. По-другому. А когда ему пришла эта бесовская гениальная идея, и он ее решил осуществить в практику жизни. Значит, он же должен был пойти домой и взять деньги, или он всегда при себе их носил. Ну, хоть так, хоть иначе. Значит, он приносит. И он же не считает себя нисколько виновным, мы понимаем? И теперь его надо убедить, в каком он жесточайшем состоянии. Если он еще это и воспримет. Сколько из нас вскрылись, считая, что наши слова, действия, поведение, все правильно, все нормально. Мы это понимаем? Вопрос по-другому. Сколько еще человек, находясь там, в момент, когда Симон Волк принес деньги, сколько человек, находящихся там, видели эту бесовщину в этом Симоне Волхве? Из числа уже тех, из которых бесы повыходили. За 35 лет работы с народом я видел страшные вещи, которые показывал отец. Знаете, что я видел? Бывали моменты, когда 50% на 50% из помещения кто-то видел, остальные не видели. Были моменты, когда 99% не видели. Рассказываю беглую картину, чтобы было понятно. Так случилось, что в церкви скрылось какое-то духовное действие. Оно было настолько тонким, настолько изящным, так выразимся, настолько, 99% соответствовало Священному Писанию, за исключением тонкости, которую не все могли видеть. И все, практически за исключением только одного человека, сказали это о Божьей действии. А этот человек говорит: «Братья, прозрейте! Народ, увидь, что делается! Почему такая массовая, выгодная нам слепота, что мы не видим? Но в этом же никто не кается!» Проходит время, следующая неделя, опять встреча. Вдруг прозрел еще один. Уже два голоса появилось. «Братья, и я тоже такого мнения, это не Божье действие!» Но большинство считало, что это Божье действие. Они шапками закидали. Действие продолжается. А почему такая слепота? И вот они дела. Каждый поступай сообразно того, как ты поступаешь. Третья неделя, третий подает голос. Потом четвертая неделя, четвертый. Понимаем, да? Время бежит. Действие демоническое в церкви продолжается. Массовая слепота. Большинство считают за норму. И идет скандальная обстановка, которую нельзя создавать. Попробуй докажи слепому и слепой, что они слепцы. Попробуй. Они правильно понимают. И когда уже за 50% перевалило, когда остались считанные единицы, которые нет, остались немалое количество, но все-таки считанные единицы, которые считали, что это Божье действие. Слушайте, что происходит. Человек, через которого проявлялись эти ложные действия, вдруг этого человека повергает на пол. Его бьет или ее бьет об пол. С человека выходит белая пена. И бес, находящийся в этом человеке, кричит: «Разоблачили! Разоблачили!» Уже бес говорит, что разоблачили, а эта горстка христиан говорит: «Нет, это Божье действие». Почему такая слепота? Скажите, почему такая слепота в седьмой церкви книги Откровения? Почему десятилетиями нам надо говорить и показывать, за воротник брать? Почему? Бог говорит: «Я, говорит, вам покажу». Вы сейчас вспомнили о котлах с мясом. Сколько, говорит, у вас было мяса? Котлы мяса были. Где? В Египте. Ух ты! О-о-о! Так что котлы были переполнены мясом, а не то, что в зубах ваших, в каждом зубе застряло или между зубов. Ну, говорит, я вам дам мясо. Чего вы желаете? Я вам дам. И дал им желаемого ими. И сказал: «Вы не день будете кушать, не два, не три, целый месяц. Оно, говорит, будет еще в зубах ваших, но оно у вас уже через ноздри пойдет». Многие христиане, я не знаю, как они это понимают, я понимаю это буквально. Я скажу, почему? Я был где-то в определенных общениях, и я видел, кто-то, я не знаю, как сказать, с определенным ненормальным аппетитом уплетал макароны. Макароны бывают длинные, бывают толстые, тонкие, а это такие 90 градусов согнутые, как их назвать там. Вот. И он так их ел, что так поперхнулся, что когда закашлялся и откашлялся, то у него, извините, макароны вылетали не только через рот, но и через ноздри. И это на моих глазах. Я говорю: «Макароны, оттуда выскочил и отсюда. Из носа? Из ноздрей?» Я буквально понимаю место писания, что мясо пошло из ноздрей. Оно прихоти, говорит, вас, ваша, так и не ушла. Вы так и остались. Вот что с нами зачастую надо делать. Подвести нас и показать, чтобы наша вот прихоть беззакония вылезла в самое неудобное время. И ведь мы же это же не видим. Уже бес кричит, что разоблачил. Разоблачен, его разоблачили. Эй, человек не видит. И будет судим каждый по делам его. И дела их не идут вслед за ними. Да, вслед за нами идут наши дела на протяжении нашей христианской жизни. Вот что творится. Мы зачастую говорим о вопросе, почему мы не можем никак освободиться. Но на это есть ряд причин, почему. Знаете, я имею определенное побуждение опять затронуть вопрос. Мы дальше с вами будем двигаться. Иакова 4 главы. Первый стих, а потом наше внимание будет седьмой стих. чтобы мы понимали. Но чтобы нам войти в эту тему, эту детальность, мы читаем 7 стих. «Итак, покоритесь Богу. Противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Еще раз. «Он убежит от вас только тогда, когда вы ему противостанете. Если он не убегает, значит, вы ему не противостоите. Значит, вы кыш-кыш птиц гоните далеко, чтобы не улетали». Еще раз. «Убежит от вас дьявол при условии, если вы противостанете ему. А противостанете вы ему при условии, если вы покоритесь Богу». Заново читаю стих. Итак, покоритесь Богу. А это будет выглядеть в вопросе, что вы сможете противостоять дьяволу и убежит от вас. По-другому вы никогда не сможете противостоять дьяволу, и вы не сможете сделать, чтобы он убежал. Теперь вопрос. Сколько из нас находятся в мыслях, чувствах, хотениях, желаниях, которые нас преследуют, мы гоним и не можем освободиться? У нас не хватает силы противостоять дьяволу. Мы гоним его, а он игнорирует. Потому что мы игнорируем Бога, потому что нас это устраивает. Мы гоним его в чем-то, оставляя его в остальных вопросах. Мы сожалеем, чтобы он ушел, потому что мы из этого много чего что-то имеем. Обязательно это выгода, корость, наслаждение, удовольствие, чувственность. Это закон. Теперь, почему не можем покориться Богу? И почему не можем противостоять дьяволу? И почему он никак не может убежать? Этот же Иаков в этой же 4 главе, в 1 стихе пишет, мы читали 7, это 1. «Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших?» Вражды, распри, от вожделений, воюющих в членах ваших? Ого! Оказывается, там не одно вожделение, не одна прихоть. Прихоть их в них так и осталась. А там их уйма. То к одному вопросу, то к другому, то к третьему, то к четвертому, то ко всем вместе, то ко всем параллельно. Ну, какой вид греха, это не играет роли. А дальше неприятности, взаимоотношения, натяжка, скованность. И когда эти вопросы начинаешь открывать, то в человеке происходит страшная вещь. Знаете, какая? Человек позволяет, то чувства были в тюрьме. И удерживала. В комплексах таких. И речь такая сбивающаяся. А обороты взаимоотношений какие-то угловатые. Потому что в напряжении внутреннем, потому что нужно дрессированного греха держать, чтобы он не выскочил, не продал. А тут расслабление такое. И выпустить на пространное место, на свободу. Дать полную волю. Что дальше? Что будет дальше, скажите? Страшная вещь. Смотрите, что происходит. Читаем книгу «Царств». Вторая книга «Царств». Мы с вами прочитаем 22 главы, это же место Писания есть в Псалмах. Ну, в принципе, оно одинаково написано, без дополнений особых, так выразимся. Ну, какие-то, может быть, детали, а может быть и нет. И вот 2 Царств, 22 главы, мы почитаем с 37 по 40. Прочитаем это в вопросительной форме, с заданным вопросом наперед. «Так когда ты, Боже, расширишь шаг мой подо мною? После чего, Боже, ты расширяешь шаг мой подо мною? И после чего и в связи с чем не колеблются ноги мои? И после чего и в связи с чем я гоняюсь за врагами моими и истребляю их?» Вы говорите, если покоритесь Богу, сможете противостоять дьяволу и разрушите. Дело в том, что Иеремии написано, я, говорит, поставил тебя над царями, народами, царствами и так дальше, да? Чтобы искоренять, убивать, разорять и погублять. И только после этого ты сможешь насаждать и созидать. Значит, если мы не можем насаждать и созидать, если у нас не растет внутренность в чистоте и святости, Да, в каких-то вопросах растет, а в каких-то у нас страшные повторы идут. Это первый признак, что мы что-то не разрушили, не добили, не погубили, не выкорчевали. Почему мы не добили, не погубили, не разрушили, не выкорчевали? Потому что нам это нравится. Мы сожалеем о том, чтобы лишить себя этого. А мы удаляем какую-то часть, убиваем какую-то часть, а какую-то откладываем. Это знаете, как называется? Когда Павла везли в Рим, узник, он был за имя Господа, чтобы пред кесаря предстать, то корабль попал в обуревание. Там они сбрасывали общий груз. Общий груз обычно проще сбрасывать. Потом они стали бросать персональный груз. Когда сбрасывается персональный груз, то решается вопрос, с кого первого начнем. А вдруг, сбрасывая груз, вот у тех личный ихний груз. Есть персональный, понимаете, маленький такой вот. А есть большой, но тоже персональный, тоже принадлежность ихняя. Есть общий. И вот, ну, может быть, груза сбросим, нам легче станет, понимаете? И действительно бывает, вот кто-то сбросил груз, и нам легче стало. Ого, а наш груз когда? А потом Павел, это Лука описывает эту историю, Павел тоже об этом говорит. Он говорит, а потом мы собственными руками побросали наши вещи. Что сделали? Ах, вот только теперь. Это значит, нужно в такое обуревание загнать наше естество, нашу плоть. Наш дух даже страдает и мучается от этого. Нашу душу, семьи, мужей, жен с нами, наших детей, наших родителей, чтобы вынудить нас, чтобы мы собственными руками повыбрасывали. Зачастую выбрасывается с сожалением. Скажите, когда Бог сказал, Иеремия, ты должен убить, уничтожить, погубить, разрушить, выкорчевать. Вот теперь эту фразу вот туда, к Иакову. Принесите ваших богов, ваших идолов, перемените одежды. И он взял этих идолов, их одежды, их украшения и сжег, да? Нет. Раздробил? Нет. Истер в порошок? Нет. Так у тебя же есть примеры. Моисей золотого тельца разбил в куски, истер в порошок и бросил в воду. Еще заставил пить. Сегодня не разбираем, нужно ли пить или не нужно пить. Ну да? А чего это ты не сжег их? Ну, деревянные сгорят. А что, ты не знаешь, что каменные крепости, когда сгорают, то камни превращаются в известь? Ты что, забыл это? В те средневековые далекие времена прекрасно знали об этих вопросах. И когда город сжигали огнем, то доставалось и камням. Там и металл плавился, и все, оно плавилось и горело. Но камням доставалось тем, что они оставались в форме камней, но внутри они известь. Все, на них опоры никакой нету, из этих камней строить бесполезно, через землю они рассыпаются, они в землю превращаются. Из них каменные осыпи получаются. Вот что с ними. Почему ты не сжег идолов? А идолы могли быть каменные, железные, медные, серебряные, золотые, из драгоценных вот металлов. А еще могли быть украшенные драгоценными камнями. Ну, так же могло же быть. Могло быть. Ну, могли быть глиняные, могли быть каменные, могли быть с дерева сделаны, с кожи там. Почему ты не сжег? Ну, ладно, одежды сгниют, а украшения на одеждах нисколько. Золото ржавеет, да, это правда. Но оно же долго будет оставаться. Тысячелетиями будет оставаться. Для меня звучит так, что сейчас, если пойти к этому дубу, то можно раскопать и найти там. Идолов я не знаю, найдем, если деревянных, то нет. Каменные, кто знает, золотые, серебряные, там, медные, глядишь, и найдем. Якова нету. А это оставит. Одежды сгнили, да, я согласен. А украшения золото, серебро, драгоценные камни? Тоже сгнили? Оно практически не гниет. Так вопрос, почему ты не уничтожил? Ах, вот оно, зачастую жалко. Вот где проблемы. Хочется! Как отказать себе? Как порвать этот договор, на всю жизнь подписанный? Эту конституцию созданную? По этому принципу вся жизнь христианская прошла. И вот он пишет, Давид, во втором царстве, 22 главы. И мы с этим вопросом задаемся. Так когда ты, Господи, расширяешь шаг мой подо мной? Так когда не поколеблются и не колеблются ноги мои? Так когда я гонюсь за врагами моими? И когда я истребляю их, и они не возвращаются? Доколе не уничтожу их? Ах, так ты будешь за ними бежать до какой степени? Покамест не догоню и пока не уничтожу. Значит, если ты догонишь и уничтожишь, то они к тебе больше не вернутся. Тогда или нет? Здесь написано, еще раз читаю, и не возвращаются. Еще раз смотрите внимательно. Я гонюсь за врагами моими и истребляю их, и не возвращаюсь, доколе не уничтожу их. Значит, я их уничтожу, и тогда возвращаюсь, а они не возвратятся, потому что я их уничтожил. В таком случае вопрос. Если чувства, хотения, желания, мечты, рассуждения, воображения возвращаются, и получения от этих воображений, мечтаний возвращаются, эти получения у нас в телах остаются. Неважно, какого вида греха, пожалуйста. Значит, мы не догнали, не убили, не уничтожили. Понимаем? А кричим, что мы освящаемся. Да, неплохо звучит. Так, а почему не расширяешь? Ты не можешь расширить шаг мой подо мною. Знаете почему? Ну как я буду гнаться за тем, что я люблю? И ну как я буду убивать? Но я не расширяю свой шаг, говорит христианка, христианин. Иначе, если я расширю шаг, то я догоню и убью. А я не хочу убивать, потому я и не расширяю шаг. Я, Боже, не позволяю тебе расширить мой шаг. А почему я колеблюсь? Потому что бежать, не бежать. То я хочу бежать и гнать, то я не хочу бежать и гнать. То я хочу вернуться, то я хочу часть какую-то оставить. Человек, двоящийся в мыслях своих, не тверд во всех путях своих. Ах, вот почему мы не можем добить и освободиться. Мы с двоящимися мыслями. Вот в этом вопросе к этому объекту мы уничтожим, а вот в этом мы оставим. А что о нас будут говорить бесы? В свое время, знаете, министры, так скажем, сказали своему царю, слушай, мы пойдем и будем говорить с царем Ахавом, потому что мы слышали о том, что цари Израиля милостивые. Позволь нам одеться во вретище, веревки на голову положить, там пепел, прах, ну как обычно. И в таком смирении, признавая, вот знаете, обычно так демоны и делают, и наши грехи так и делают. Приходят и признают. И говорят, я признаю, что ты вот силен, ты сильна в Господе. Ну что я тебе сделал? Ну я не буду тебе сильно докучать. Ну вот, ну сохрани жизнь мою. И потом, ну я раб твой. О, смотри, дальше получается. То мы были рабы греха, а теперь мы рабы греха, потому что нам позарез надо. Я, говорит, умираю, что мне от первородства? Исав сказал, мне сейчас позарез это надо. Любой вид греха сюда поставьте. Вот у него супруга, или у нее супруг. Мне позарез это надо. Неважно что. Я по-другому не могу без этого жить. Это уклад моей жизни. Позарез. Ах, вот оно. И вот тут-то как раз и говорит, он раб твой. Все. А он говорит, он брат мой, он жив еще. Они подхватили слово, говорит, да-да-да-да, он брат твой, он жив. Он говорит, пощади меня. И вот Бог говорит, я тебе дал силу, чтобы уничтожить грех. Что ты делаешь? Щажу его. Кыш-кыш, гоню его, далеко не уходи. Ты мне нравишься. Пожизненное спотыкание у нас будет. Пожизненно с одного в другое болото будем переходить. Пожизненно с одной площади в преисподней к другой будем переходить. Пожизненно до глубокой старости будем заниматься вознёй, мы гоним его, а он остается. Потому что мы не уничтожаем идолов, не уничтожаем одежды, не уничтожаем украшения. Теперь вот в этой же главе читаем более начальные стихи. Второе царство, 2 глава, с 19-го, с 20-го стиха и ниже. И опять с вопросом. Так когда ты вывел меня на пространное место? Так когда ты избавил меня? Ибо он благоволит ко мне. Да, в принципе, всегда благоволит. А вот он теперь раскрывает. Воздал мне Господь по правде моей. По какой правде? Моей. Что такое воздать нам по правде нашей? Вот он говорит, и сколько ты веровал, столько пусть будет тебе. И да будет тебе по вере твоей. А по-другому звучит так, когда он говорит, наш Господь в одни плоти, вот пусть будет тебе по вере твоей, это звучит так. И будет ему и ей, что не скажет, и получит столько, сколько оговорит. Скажите, пожалуйста, а когда мы в воображении занимаемся преступлениями, грехами и получаем в нашем теле эффекты? Скажите, мы не замечаем здесь вопроса, что мы говорим, то и получаем, что мы оговариваем, то мы и получаем. И насколько мы это оговариваем, настолько мы это и получаем. И зачастую нам это нравится, дико нравится. И мы это за грех не считаем. Мы считаем это в порядке вещей, за необходимость. Годы проходят, десятилетия, и нас едва за воротник прижмешь к стене, чтобы мы согласились с этим. Все равно выкручиваемся. Вот что творится. Дела наши нам. Да, мы вынуждаем Бога. Вот оно и ваше вероломство. Вот наша подлость. Вот наша низость, низменность. Это неплохо говорить, что мы дети Божьи. Но когда Бог дает глубокие духовные действия, влазит в наше беззаконие, то тут видно, чьи мы овцы. И какой пастух нас пасет. Бог сказал, если привязался к идолам, оставь, говорит. Будет ли Бог теперь пасти? Он вывел меня на пространное место, а зачастую мы выводим себя на пространство. Сегодня мы об этом говорили. И если мы удерживали грехи и преступления в тюрьме наших, ну как сказать, духовности нашей, то при определенных вопросах, когда идет очищение, освящение, Бог в церкви производит действия, мы их выпускаем на пространное место, и вот теперь уже свободны для того, чтобы грешить. Раньше эта формулировка, это выражение фразы сопутствовало, ну, я не могу сказать, какой процент, но так условно скажу, ну, процентов, наверное, 80 христиан, которые приехали в эту страну, сейчас в которой мы находимся. Знаете, что они говорили? Мы теперь в свободной стране. Что говорят сегодняшние эмигранты, я не знаю. Но эмигранты 80-х годов, 90-х годов пели вот такую песню. Ужас заключался в том, что потом, когда вскрывались грехи и преступления беззакония, немалого процента христиан, это вопиющий процент, очень вопиющий. И когда к стенке они были приперты, обстоятельства, мы были взяты на факте, что у них мясо застряло во всех зубах, и они не успели вычистить. Ну, мы не ели мясо, а что оно у вас в зубах? Да мы не ели его, а что оно из ноздрей у вас выскочило? Понимаем? А что говорили? Вы нас всю жизнь в той стране держали вот так, зажатыми. И говорили, в каких вопросах. Нам и это не разрешали, и это не разрешали, и это. А теперь мы в свободной стране. Мы свободны. Наконец мы поняли, что такое жизнь. Что это такое, скажите? Это называется вот эти чувства, которые были в тюрьме религиозности. Христианство. Наконец, христиане позволили им вырваться на свободу. И до этого угловатости какие-то были в проявлении греховности. А теперь свобода. С улыбкой, с сиянием. и со вздохом. Думаем. Я говорю, что с тобой? Мне стало свободно, мне стало легко. Позвольте, а чего тому человеку стало свободно, легко и прохладно от звука открывающейся форточки? Ведь там же была еще одна фраза. А я, говорит, не открыла форточку. Это тебе просто зацепило, и ты услышал и воображением дорисовал. А теперь обратная сторона. А чего тебе было жарко и душно? От чего?
Понимаем.
А так от чего нам было тесно и трудно, потому что хотелось вырваться на свободу в своих греховных чувствах. И когда вырвались, фух, аж свобода.
Думаем хорошо.
Так вот смотрим, что он пишет.
Вывел меня на пространное место, при условии, если я не вывел своих грехов на пространное место, а убил их. Избавил меня, если я захотел избавиться от своих грехов, ибо он благоволит ко мне. Воздал мне Господь по правде моей. Ах, вот они вопросы. По чистоте рук моих вознаградил меня. То в прошлые разы мы с вами касались вопроса, ну, почему мы в такие бываем положения? Потому что мы едим от плодов наших, от помыслов наших, от дел наших насыщаемся. И премудрость говорит, я давала обличение, я подавала мои советы, все, говорит, было пренебрежено, потоптано, поругано. А теперь, говорит, вы оставлены мною. И на сегодняшний день крики. Когда же я освобожусь? Когда же Бог поможет? Да сколько это будет продолжаться? Да чтоб у тебя из ноздрей пошло. Да и тогда нас невозможно к стенке припереть. Дела? И он говорит, я знаю дела твои. А вот они твои дела идут за тобою. Ну-ка думаем.
Воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих вознаградил меня. Вот они наши награды, проверяем. Ибо я хранил пути Господа и не был нечестивым пред Богом моим. А если не хранили пути, были нечестивыми и занимались помыслами всякими, что дальше? Ибо все заповеди Его предо мной, и от уставов Его я не отступал. Значит, в таком случае заповеди были выброшены, и от уставов отступали. И был непорочен пред ним, и остерегался, чтобы не согрешить мне. Зачастую порочность сплошь и рядом, и продолжение грехов только так. И воздал мне Господь по правде моей, по чистоте моей пред очами Его. В принципе, Бог воздает каждому по тому, что есть в человеке. А теперь он отвечает, с милостивым ты поступишь милостиво. С мужем искренним искренно, с чистым чисто, а с лукавым по лукавству его. Так скажите, нам воздано по нашему стилю жизни? И когда мы в чем-то находимся, в каком-то омуте, в таком, понимаете, болоте, ведь мы же создали сами это. Нас это устраивало. А теперь вместо того, чтобы признать и покаяться, как только идет очищение, мы свободу дали. Выход наружу. Ах, вот сегодня-то Бог и заострил внимание. Так вот, почему ты, говорит, не можешь гнать сатану? Потому что не покорился Богу. А почему не покорился Богу? Потому что прелюбодеяние не обязательно сексуальное, измена Богу. Плюс до сексуального, это уже деталь. Вот и причины. Вот нам теперь надо задуматься. У нас время уже истекло. У нас есть о чем задуматься, побеспокоиться. О вопросах, насколько мы думаем, насколько мы понимаем, что мы за собой видим. Сколько нужно времени нас убеждать, как седьмую церковь, в каком мы состоянии. Ведь там нету одежды, значит, эта церковь не может стоять в числе тех, которые убелили и омыли одежды своей кровью Агнца. Но это не тупик. С него есть выход. Выходом является Христос. Только признай вину свою. И когда апостол Павел эту детальность раскрывает Тимофею, он пишет о Еве. Она, прельстившись, впала в грех. Не споткнулась, а впала. Она в этот грех упала и вошла. Думаем хорошо. Не ее прельстил сатана, она, прельстившись, на нее переведена ответственность. Ева, признай только вину свою. Адам, признай только вину свою. Когда мы принимали Христа, мы никогда не принимали, не признавали своей вины. Думаем. Когда мы обещали, не до конца признавали, каждый рассматривает свои вопросы. Есть такие, которые признали свои вины. Когда обещали Богу добрую совесть, большинство из народа Божьего, они признавали свои вины. А потом, почему так получается, куда бежать исповедоваться и каяться? А бывают такие моменты, как так далеко зашло, что говорит, не знаю, как поступать. А стаж? Стаж есть. Молитва на языках. Хоть отбавляй. В небо собираемся только так. Нам такие темы проповедения не давай, чтобы они нас не будоражили, не беспокоили. Я говорю, да я понял. А как? Лицеприятные темы передавать. А Бог открывает, что погибель. Седьмая церковь при спокойном положении находится в книге Откровения. Жалок, нищ, слеп, сак, наг. Не знаешь, в каком ты состоянии, ни холоден, ни горяч. Считаешь, что ты ни в чем не имеешь нужды. Не знаешь, а раз не знаешь, то не считаешь себя виновным. Советую тебе. Ой, я не вижу, что я такой, что я такая. Не, это трудно согласиться, я не могу на себя это принять. Если я приму, это шаг назад. Нет, это шаг вперед. Это и есть прийти к свету Божьего лица и сказать, Боже, какой ужас! Ты мне открываешь глубокие темы, а я не считаю по сегодняшний день себя виновным, виновной. Или частично всего лишь. В каких-то вопросах освобождения, а в каких-то провалы дальше, дальше и дальше. Еще и хуже. Боже, катастрофа, что со мной происходит? А он говорит, и смотрел я, и никто из них не говорит, что я наделал. А в прошлой теме, когда мы с вами читали у больших пророков, там написано, и приведу вас по одному из города. А почему по одному? Где остальные? Оказывается, остальные не хотят. Ты нас приведи к себе, только возлюбившаяся нами. В нас не трогай. Мы без этого жить не можем. Нам это нужно. Нам это пригодится. Так что и в небо понесем это. Думай. У нас время склонять колени, молиться. Слава Богу, что жизни наши не прерывались в неготовности. У нас будет продолжение темы. Благослови Божие. Богу нашему славу. Аминь. Молимся.